император Александр Павлович окончил Венский совет, то он захотел по Европе проездиться и в разных государствах чудес посмотреть. Объездил он все страны и везде через свою ласковость всегда имел самые междоусобные разговоры со всякими людьми. И все его чем-нибудь удивляли и на свою сторону преклонять хотели. Но при нем был донской казак Платов, который этого склонения не любил и, скучая по своему хозяйству, все государя домой манил. И чуть если Платов заметит, что государь чем-нибудь иностранным очень интересуется, то все провожатые молчат, а Платов сейчас скажет: «Так и так, и у нас дома свое не хуже есть», и чем-нибудь отведет. Англичане это знали и к приезду государеву выдумали разные хитрости, чтобы его чужестранностью пленить и от русских отвлечь. И во многих случаях они этого достигали, особенно в больших собраниях, где Платов не мог по-французски вполне говорить. Но он этим мало интересовался, потому что был человек женатый и все французские разговоры считал за пустяки, которые не стоят воображения. А когда англичане стали звать государя во всякие свои цейгаузы, оружейные и мыльно-пильные заводы, чтобы показать свое над нами во всех вещах преимущество и тем славиться, Платов сказал себе: «Ну уж тут шабаш. До этих пор еще я терпел, а дальше нельзя. Сумею я или не сумею говорить, а своих людей не выдам». И только он сказал себе такое слово, как государь ему говорит: «Так и так, — говорит, — завтра мы с тобой едем их оружейную кунсткамеру смотреть. Там, — говорит, — такие природы совершенства, что как посмотришь, то уж больше не будешь спорить, что мы, русские, со своим значением никуда не годимся». Платов ничего государю не ответил, только свой гробоватый нос в лохматую бурку спустил, а пришел в свою квартиру, велел денщику подать из погребца фляжку кавказской водки кислярки, дерябнул хороший стакан, на дорожный складень Богу помолился, буркой укрылся и захрапел так, что во всем доме англичанам никому спать нельзя было. Думал: утро ночи мудренее. На другой день поехали государь с Платовым в кунсткамеры. Больше государь никого из русских с собой не взял, потому что карету им подали двухсестную. Приезжают в прибольшое здание, подъезд неописанный, коридоры до бесконечности, а комнаты одна в одну. И, наконец, в самом главном зале разные огромные бюстры, а посредине под валдахином стоит Аболлон Полведерский. Государь оглядывается на Платова, очень ли он удивлен и на что смотрит, а тот идет, глаза опустивши, как будто ничего не видит, только из усов кольца вьет. Англичане сразу стали показывать разные удивления и пояснять, что к чему у них приноровлено для военных обстоятельств, буреметры морские, мирблюзи мантоны пеших полков, а для конницы смолевые непромокамбли. Государь на все это радуется, все кажется ему очень хорошо, а Платов держит свою ожидацию, что для него все ничего не значит. Государь говорит: «Как это возможно? Отчего в тебе такое бесчувствие? Неужто тебе здесь ничто не удивительно?» А Платов отвечает: «Да мне здесь то одно удивительно, что мои донцы молодцы без всего этого воевали и 12 язык прогнали». Государь говорит: «Это безрассудок». Платов отвечает: «Ну, не знаю, к чему отнести, но спорить не смею и должен молчать». А англичане, видя между государя такую перемолвку, сейчас подвели его к самому Аболлону Полведерскому и берут у того из одной руки Мартимерово ружье, а из другой — пистолю. «Вот, — говорят, — какая у нас производительность!» И подают ружье. Государь на Мартимерово ружье посмотрел спокойно, потому что у него такие в царском селе есть. И они потом дают ему пистолю и говорят: «Это пистоля неизвестного, неподражаемого мастера. Ее наш адмирал у разбойничьего атамана в канделябрии из-за пояса выдернул». Государь взглянул на пистолю и наглядеться не может.
взахался ужасно. «Ах, ах, ах, ах!» — говорит. «Как это так? Как это даже можно так тонко сделать?» И к Платову по-русски оборачивается и говорит. «Вот если бы у меня был хоть один такой мастер в России, так я бы этим весьма счастливый был и гордился. А того мастера сейчас же благородным бы сделал». А Платов на эти слова в ту же минуту опустил правую руку в свои большие шаровары и тащит оттуда ружейную отвертку. Англичане говорят: «Это не отворяется», а он, внимания не обращая, ну, замок ковырять. Повернул раз, повернул два, замок и вынулся. Платов показывает государю собачку, а там на самом сугибе сделана русская надпись: «Иван Москвин в ограде Тули». Англичане удивляются и друг дружку подталкивают. «Ух, где мы маху дали!» А государь Платову грустно говорит: «Ну зачем ты их очень сконфузил? Мне их теперь очень жалко. Поедем». Сели опять в ту же двухсестную карету и поехали. И государь в этот день на бале был. А Платов еще больший стакан кислярки выдушил и спал крепким казачьим сном. Было ему и радостно, что он англичан оконфузил, а тульского мастера на точку вида поставил, но было и досадно. Ну зачем государь под такой случай англичан сожалел? «Через что это государь огорчился?» — думал Платов. «Совсем того не понимаю». И в таком расположении он два раза вставал, крестился и водку пил, пока насильно на себя крепкий сон навел. А англичане же в это самое время тоже не спали, потому что им завертело. Пока государь на бале веселился, они ему такое новое удивление подстроили, что у Платова всю фантазию отняли. На другой день, как Платов государю с добрым утром явился, тот ему и говорит: «Пусть сейчас заложат двухсестную карету и поедем в новые кунсткамеры смотреть». Платов даже осмелился доложить, что недовольны ли, мол, чужестранный продукт смотреть, а не лучше ли к себе в Россию собираться. Но государь говорит: «Нет, я еще желаю другие новости видеть. Мне хвалили, как у них первый сорт сахар делают. Поехали». Англичане все государю показывают, какие у них разные первые сорта, а Платов смотрел, смотрел, да вдруг говорит: «А покажите-ка нам ваших заводов сахар молва». А англичане не знают, что это такое молва. Перешептываются, перемигиваются, твердят друг дружке: «Молва, молва», а понять-то не могут, что это у нас такой сахар делается. И должны сознаться, что у них все сахара есть, а молва нет. Платов говорит: «Ну так и нечем хвастаться. Приезжайте к нам, мы вас напоим чаем с настоящим молва бобринского завода». А государь его за рукав дернул и тихо сказал: «Ну, пожалуйста, не порть мне политики». Тогда англичане позвали государя в самую последнюю кунсткамеру, где у них со всего света собраны минеральные камни и нимфазории, начиная с самой огромнейшей египетской керамиды до закожной блохи, которую глазами видеть невозможно, а угрызение ее между кожей и телом. Государь поехал. Осмотрели керамиды и всякие чучелы, и выходят вон, а Платов думает себе: «Вот, слава богу, все благополучно, государь ничему не удивляется». Но только пришли в самую последнюю комнату, а тут стоят их рабочие в тужурных жилетках и в фартуках и держат поднос, на котором ничего нет. Государь вдруг и удивился, что ему подают пустой поднос. «Что это такое значит?» — спрашивает. А аглицкие мастера отвечают: «Это вашему величеству наше покорное поднесение».
«Что же это?»
«А вот, — говорят, — изволите видеть сориночку?» Государь посмотрел и видит, точно лежит на серебряном подносе самая крошечная соринка. Работники говорят: «Извольте пальчик послюнить и ее на ладошку взять».
«Так на что же мне эта соринка?»
«А это, отвечают, не соринка, а нимфазория».
«Живая она?»
«Не, никак нет», — отвечают, — «не живая, а из чистой заглицкой стали, в изображении блохи нами выкована, и в середине в ней завод и пружина. Извольте ключиком повернуть, она сейчас начнет дансе танцевать».
Государь залюбовался, залюбопытствовал и спрашивает: «А где же ключик?»
А англичане говорят: «Здесь, и ключ перед вашими очами».
«Отчего же?» — государь говорит: «Я его не вижу».
«Потому», — отвечает, — «что его надо в мелкоскоп». Подали мелкоскоп, и государь увидел, что возле блохи действительно на подносе ключик лежит. «Извольте», — говорят, — «взять ее на ладошечку. У нее в пузичке заводная дырка, а ключ 7 поворотов имеет, и тогда она пойдет дансе». На силу государь этот ключик ухватил и на силу его в щепотке мог удержать, а в другую щепотку бложку взял и только ключик вставил, как почувствовал, что она начинает усиками водить. Потом ножками стала перебирать и, наконец, вдруг прыгнула, и на одном лету прямое дансе и 2 вариации в сторону, потом в другую, и так в 3 вариации всю ковриль станцевала. Государь сразу же велел англичанам 1 000 000 дать, какими сами захотят деньгами, хотят серебряными пятачками, хотят мелкими ассигнациями. Англичане попросили, чтобы им серебром отпустили, потому что в бумажках они толку не знают. А потом сейчас и другую свою хитрость показали. Блоху в дар дали, а футляр на нее не принесли. Без футляра же ни ее, ни ключика держать нельзя, потому что затеряются, и в сарой их так и выбросят. А футляр на нее у них сделан из цельного бриллиантового ореха. И ей местечко в середине выдавлено. Этого они не подали, потому что футляр, говорят, будто казенный, а у них насчет казенного строго, хоть и для государя нельзя жертвовать. Платов было очень рассердился, потому что говорит: «Для чего ж такое мошенничество? Дар сделали, и 1 000 000 за это получили, и все еще недостаточно. Футляр, говорит, всегда при всякой вещи принадлежит». Но государь говорит: «Оставь, пожалуйста, это не твое дело. Не порть мне политики. У них свой обычай». И спрашивает: «Сколько тот орех стоит, в котором блоха местится?» Англичане положили за это еще 5 000. Государь Александр Павлович сказал: «Выплатить». А сам спустил бложку в этот орешек, а с нею вместе и ключик, а чтобы не потерять самый орех, опустил он его в свою золотую табакерку, а табакерку велел положить в свою дорожную шкатулку, которая вся выслана преламутром и рыбьей костью. Аглицких же мастеров государь с честью отпустил и сказал им: «Вы есть первые мастера на всем свете, и мои люди, супротив вас, сделать ничего не могут». И остались этим очень довольны. А Платов ничего против слов государя произнести не мог. Только взял мелкоскоп, да ничего не говоря, себе в карман спустил, потому что он сюда же, говорит, принадлежит. А денег вы и без того у нас много взяли.
Блоха из аглицкой враненной стали осталась у Александра Павловича в шкатулке под рыбьей костью, пока он скончался в Таганроге, отдав ее папу Федоту, чтобы сдал после государыни, когда она успокоится. Императрица Елисавета Алексеевна посмотрела блохины вариации и усмехнулась, но заниматься ею не стала. «Мое, — говорит, — теперь дело вдовье, и мне никакие забавы не обольстительны». А вернувшись в Петербург, передала эту диковину со всеми иными драгоценностями в наследство новому государю. Император Николай Павлович поначалу тоже никакого внимания на блоху не обратил, потому что при восходе его было смятение.
но потом один раз стал пересматривать доставшуюся ему от брата шкатулку и достал из нее табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех, и в нем нашел стальную блоху, которая уж давно не была заведена и потому не действовала, а лежала смирно, как коченелая. Государь посмотрел и удивился.
«Что это еще за пустяковина? И к чему она тут у моего брата в таком сохранении?»
Придворные хотели выбросить, но государь говорит: «Нет, это что-нибудь значит». Позвали от Анечкина моста из противной аптеки химика, который на самых мелких весах яды взвешивал. И ему показали. А тот сейчас взял блоху, положил на язык и говорит: «Чувствую хлад, как от крепкого металла». А потом зубом ее слегка помял и объявил: «Как вам угодно, а это не настоящая блоха, а нимфазория. И она сотворена из металла, и работает ни наша, ни русская». Государь велел сейчас разузнать, откуда это и что такое означает. Бросились смотреть в дела и в списки, но в делах ничего не записано. Стали того, другого спрашивать, никто ничего не знает. Но, по счастью, донской казак Платов был еще жив. И даже все еще на своей досадной укушетке лежал и трубку курил. Он как услыхал, что во дворце такое беспокойство, сейчас с укушетки поднялся, трубку бросил и явился к государю во всех орденах. Государь говорит: «Что тебе, мужественный старик, от меня надобно?» А Платов отвечает: «Мне, ваше величество, ничего для себя не надо, так как я пью, ем, что хочу, и всем доволен. А я, — говорит, — пришел доложить насчет этой нимфазории, которую отыскали. Это, — говорит, — так и так было. И вот как происходило при моих глазах в Англии. И тут при ней есть ключик, а у меня есть их же мелкоскоп, в который можно его увидеть. И сим ключиком через пузичко эту нимфазорию можно завести, и она будет скакать в каком угодно пространстве и в стороны вероятции делать». Завели, а она и пошла прыгать. А Платов говорит: «Это, говорит, ваше величество, точно, что работа очень тонкая и интересная, но только нам этому удивляться с одним восторгом чувств не следует, а надо бы подвергнуть ее русским пересмотрам в Туле или в Сестербеке». Тогда еще Сестрорецк Сестербеком звали. «Не могут ли наши мастера сего превзойти, чтоб англичане над русскими не предвозвышались?» Государь Николай Павлович в своих русских людях был очень уверенный и никакому иностранцу уступать не любил. Он и ответил Платову:
«Это ты, мужественный старик, хорошо говоришь, и я тебе это дело поручаю поверить. Мне эта коробочка все равно теперь при моих хлопотах не нужна, а ты возьми ее с собою и на свою досадную укушетку больше не ложись, а поезжай на Тихий Дон и поведи там с моими донцами междоусобные разговоры насчет их жизни и преданности и что им нравится. А когда будешь ехать через Тулу, покажи моим тульским мастерам эту нимфазорию и пусть они о ней подумают. Скажи им от меня, что брат мой этой вещи удивлялся и чужих людей, которые делали нимфазорию, больше всех хвалил. А я на своих надеюсь, что они никого не хуже. Они моего слова не проронят и что-нибудь сделают».
Платов взял старенькую блоху и, как поехал через Тулу на Дон, показал ее тульским оружейникам и слова государевы им передал. А потом спрашивает:
«Как нам теперь быть, православные?»
А оружейники отвечают: «Мы, батюшка, милостивое слово государева чувствуем и никогда его забыть не можем за то, что он на своих людей надеется. А как нам в настоящем случае быть, того мы в одну минуту сказать не можем, потому что английская нация тоже не глупая, а довольно даже хитрая, и искусство в ней с большим смыслом. Против нее, говорят, надо взяться, подумавши, и с Божьим благословением. А ты, если твоя милость, как и государь наш, имеешь к нам доверие, поезжай к себе на Тихий Дон, а нам эту бложку оставь, как она есть в футляре и в золотой царской табакерочке. Гуляй себе на Дону и заживляй раны, которые принял за отечество. А когда назад будешь через Тулу ехать, остановись и посылай за нами. Мы к той поре, Бог даст, что-нибудь и придумаем.
Платов не совсем доволен был тем, что тулики так много времени требуют. И притом не говорят ясно, что такое именно они надеются устроить. Спрашивал он их и так, и иначе на все манеры, с ними хитро по-донски заговаривал, но тулики ему в хитрости немало не уступали, потому что имели они сразу же такой замысел, по которому не надеялись даже, чтобы и Платов им поверил, а хотели прямо свое смелое воображение исполнить, да тогда и отдать. Говорят,
да мы еще и сами не знаем, что учиним, а только будем на Бога надеяться, и авось слово царское ради нас в постыжении не будет.
Так и Платов умом виляет, и тулики тоже. Платов вилял, вилял, да увидал, что тулика ему не перевилять. Подал им табакерку с нимфазорией и говорит,
ну, нечего делать, пусть, говорит, будет по-вашему. Я вас знаю, какие вы, ну, одначе делать нечего, я вам верю. Но только смотрите, бриллиант, чтобы не подменить, и аглицкой тонкой работы не испортьте. Да недолго возитесь, потому что я шибко езжу. 2 недель не пройдет, как я с Тихого Дона опять в Петербург поврачу. Да-да, мне чтоб непременно было это, что государю показать.
Оружейники его вполне устроили.
Ну, тонкой работы, говорят, мы не повредим, и бриллианта не обменим. А 2 недели нам времени довольно, да. А к тому случаю, когда назад возвратишься, будет тебе что-нибудь государеву великолепию достойно представить. А что именно, этого так и не сказали.
Платов из Тулы уехал, а оружейники, 3 человека, самые искусные из них, 1 косой левша, на щеке пятно родимое и на висках волосы при учениях выдраны, попрощались с товарищами и с своими домашними, да ничего никому не сказавши, взяли сумочки, положили туда что-нибудь съестного и скрылись из города. Заметили за ними только то, что они пошли не в московскую заставу, а в противоположную киевскую сторону, и думали, что они пошли в Киев почивающим угодникам поклониться или посоветовать там с кем-нибудь из живых святых мужей, всегда пребывающих в Киеве в изобилии. Но это было только близко к истине, а не сама истина. Ни время, ни расстояние не дозволяли тульским мастерам сходить в 3 недели пешком в Киев, да еще потом успеть сделать посрамительную для аглицкой нации работу. Лучше бы они могли сходить помолиться в Москву, до которой всего 2,90 верст, а святых угодников и там почивает немало. А в другую сторону, до Орла, такие же 2,90, до Зариол, до Киева снова еще добрых 500 верст. Эткого пути скоро не сделаешь, да и сделавши его, и не скоро отдохнешь, долго еще будут ноги остекливши и руки трястись. Иным даже думалось, что мастера набахвалили перед Платовым, а потом как пообдумались, так и струсили, и теперь совсем сбежали, унеся с собой и царскую золотую табакерку, и бриллиант, и наделавшую им хлопот аглицкую стальную блоху в футляре. Однако такое предположение было тоже совершенно неосновательно и недостойно искусных людей, на которых теперь почивала надежа нации. Тулики — люди умные и сведущие в металлическом деле, известны также как первые знатоки в религии. Их славой в этом отношении полна и родная земля, и даже святой Афон. Они не только мастера петь с Вавилонами, но и они знают, как пишется картина «Вечерний звон». А если кто из них посвятит себя большому служению и пойдет в монашество, то такие слывут лучшими монастырскими экономами, и из них выходят самые способные сборщики. На святом Афоне знают, что тулики — народ самый выгодный. И если бы не они, то темные уголки России, наверное, не видали бы очень многих святостей отдаленного Востока, а Афон лишился бы многих полезных приношений от русских щедрот и благочестия. Теперь афонские тулики обвозят святости по всей нашей родине и мастерски собирают сборы даже там, где взять нечего. Туляк полон церковного благочестия и великий практик этого дела, а потому и те три мастера, которые взялись поддержать Платова и с нею всю Россию, не делали ошибки, направляясь не к Москве, а на юг. Они шли вовсе не в Киев, а к Мценску, к уездному городу Орловской губернии, в котором стоит деревянная камнесеченная икона святого Николая, приплывшая сюда в самые древние времена на большом каменном же кресте по реке Зуши. Икона эта вида грозного и пристрашного. Святитель мир Ликийских изображен на ней в рост, весь одеян сребровозлощенной одеждой, а лицом темен, и на одной руке держит храм, а на другой меч, военное одоление. Вот в этом одолении и заключался смысл вещи. Святой Николай вообще покровитель торгового и военного дела, а Мценский Никола в особенности. И ему-то туляки и пошли поклониться. Отслужили они молебен у самой иконы, потом у каменного креста и, наконец, возвратились домой нощью. И, ничего никому не рассказывая, принялись за дело в ужасном секрете. Сошлись они все трое в один домик, к левше двери заперли, ставни в окнах закрыли, перед Николиным образом лампадку затеплили и начали работать. День, два, три сидят и никуда не выходят. Все молоточками потюкивают, куют что-то такое. А что куют, ничего не известно. Всем любопытно. И никто ничего не может узнать, потому что работающие ничего не сказывают и наружу не показываются. Ходили к домику разные люди, стучались в двери под разными видами, чтобы огня или соли попросить, но три искусника ни на какой спрос не отпираются и даже чем питаются, неизвестно. Пробовали их пугать, будто что по соседству дом горит. Не выскочут ли в перепуге и не объяснится ли тогда, что ими выковано. Но ничто не брало этих хитрых мастеров. Один раз только левша высунулся по плечи и крикнул: «Горить себе, а нам некогда!» И опять свою щипаную голову спрятал, ставню захлопнул и за свое дело принялся. Только сквозь малые щелочки было видно, что внутри дома огонек блестит. Да слышно, что тонкие молоточки по звонким наковаленкам вытюкивают. Словом, все дело велось в таком страшном секрете, что ничего нельзя было узнать. И притом продолжалось оно до самого возвращения казака Платова с Тихого Дона к государю. И во все это время мастера ни с кем не видались и не разговаривали. Ехал очень спешно и с церемонией. Сам он сидел в коляске, а на козлах два свистовые казака с нагайками по обе стороны им щека садились и так его поливали без милосердия, чтоб скакал. А если какой казак задремлет, Платов его сам из коляски ногой ткнет и еще злее понесутся. Эти меры побуждения действовали до того успешно, что нигде лошадей ни у одной станции нельзя было удержать. А всегда 100 скачков мимо остановочного места перескакивали. Тогда опять казак над ямщиком обратно сдействует и к подъезду возвратятся. Так они в Тулу прикатили. Тоже пролетели сначала 100 скачков дальше московской заставы, а потом казак сдействовал над ямщиком нагайкою в обратную сторону и стали у крыльца новых коней запрягать. Платов же из коляски не вышел, а только велел свистовому как можно скорее привести к себе мастеровых, которым блоху оставил. Побежал один свистовой, чтобы шли как можно скорее и несли ему работу, которую должны были англичан посрамить. И еще мало этот свистовой убежал, как Платов вдогонку за ним раз за разом новых шлет, чтоб как можно скорее. Всех свистовых разогнал и стал уже простых людей из любопытной публики посылать. Да даже и сам от нетерпения ноги из коляски выставил и сам от нетерпения бежать хотел. А зубами так и скрипит, все ему еще не скоро показывается. Так в тогдашнее время все требовалось очень в аккурате и в скорости, чтобы ни одна минута для русской полезности не пропадала.
Тульские мастера, которые удивительное дело делали, в это время как раз только свою работу оканчивали. Свистовые прибежали к ним, запыхавшись, а простые люди из любопытной публики те и вовсе не добежали, потому что с непривычки по дороге ноги рассыпали и повалились, а потом от страха, чтобы не глядеть на Платова, ударились домой, да где попало, спрятались. Свистовые же, как прискочили, сейчас вскрикнули, и как видят, что те не отпирают, сейчас без церемоний рванули болты у ставень. Но болты были такие крепкие, что немало не поддались. Дернули двери, а двери изнутри заложены на дубовый засов. Тогда свистовые взяли с улицы бревно, поддели им на пожарный манер под кровельную застреху, да всю крышу с маленького домика сразу и своротили. Но крышу сняли, да и сами сейчас повалились, а потому что у мастеров в их тесной хороминке от безотдышной работы в воздухе такая потная спираль сделалась, что непривычному человеку свежего поветрия и одного раза нельзя было продохнуть. Послы закричали: «Что же вы такие сякие сволочи делаете, да еще этакую спиралью ошибать смеете? Или у вас после этого бога нет?» А те отвечают: «Мы сейчас последний гвоздик заколачиваем, и как забьем, тогда вашу работу вынесем». А послы говорят: «Он нас до того часу живьем съест и на помин души не оставит». Но мастера отвечают: «Да не успеет он вас поглотить, потому вот пока вы тут говорили, у нас уже и этот последний гвоздь заколочен. Бегите и скажите, что сейчас несем». Свистовые побежали, но не с уверкою. Думали, что мастера их обманут, а потому бежат, бежат, да оглянутся. Но мастера за ними шли и так очень скоро поспешали, что даже не вполне как следует для явления важному лицу оделись и на ходу крючки в кафтанах застегивают. У двух у них в руках ничего не содержалось, а у третьего, у левши, в зеленом чехле царская шкатулка с аглицкой стальной блохой. Свистовые подбежали к Платову и говорят: «Вот они сами здесь». Платов сейчас к мастерам: «Готово ли?» «Да все», — отвечают, — «готово». «Подавай сюда». Подали. А экипаж уже запряжен, и ямщик, и форейтор на месте. Казаки сейчас же рядом с ямщиком уселись и на гайки над ними подняли, и так замахнувши и держат. Платов сорвал зеленый чехол, открыл шкатулку, вынул из ваты золотую табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех. Видит, аглицкая блоха лежит там, какая была, а кроме ее ничего больше нет. Платов говорит: «Это что же такое?» «А где же ваша работа, которую вы хотели государя утешить?» Оружейники отвечают: «Да тут вот и наша работа». Платов спрашивает: «Да в чем же она себя заключает?» А оружейники отвечают: «Ну, зачем это объяснять? Все здесь в вашем виду и предусматриваете». Платов плечами вздвигнул и закричал: «Где ключ от блохи?» «Так тут же», отвечают. «Где блоха, тут и ключ, в одном орехе». Хотел Платов взять ключ, но пальцы у него были такие куцапые. Ловил, ловил, ну никак не мог ухватить ни блохи, ни ключика от ее брюшного завода. И вдруг рассердился и начал ругаться словами на казенный манер. Кричал: «Что вы, подлецы, ничего не сделали, да еще, пожалуй, всю вещь испортили. Я вам голову сниму». А тулики ему в ответ: «Напрасно так нас обижаете. Мы от вас, как от государева посла, все обиды должны стерпеть.
но только за то, что вы в нас усумлились и подумали, будто мы даже государево имя обмануть сходственны. Мы вам секрета нашей работы теперь не скажем, а извольте к государю отвезти. Он увидит, каковы мы у него люди и есть ли ему за нас постыжение». А Платов крикнул: «Ну, так врете же, подлецы! Я с вами так не расстануся! А один из вас со мной в Петербург поедет, и я его там допытаюсь, какие есть ваши хитрости». И с этим протянул руку, схватил своими куцапыми пальцами за шивороток косого левшу, так что у него все крючочки от казакина отлетели, и кинул его к себе в коляску в ноги.
«Сиди, — говорит, — здесь до самого Петербурга, вроде пуделя. Ты мне за все ответишь. А вы, — говорит свистовым, — теперь гайда. Не зевайте, чтоб послезавтра я в Петербурге у государя был».
Мастера ему только осмелились сказать за товарища, что как же, мол, вы его от нас так без тугамента увозите. Ему нельзя будет назад следовать. А Платов им вместо ответа показал кулак, такой страшный, бугровый и весь изрубленный, кое-как сросся. И погрозивший говорит: «Вот вам тугамент!» А казакам говорит: «Гайда, ребята!» Казаки, ямщики и кони все в раз заработало. И умчали левшу без тугамента. А через день, как приказал Платов, так его и подкатили к государеву двору, и даже раскатившись как следует, мимо колонн проехали. Платов встал, подцепил на себя ордена и вошел к государю. А косого левшу велел свистовым казакам при подъезде караулить. Платов боялся к государю на глаза показаться, потому что Николай Павлович был ужасно какой замечательный и памятный, ничего не забывал. Платов знал, что он непременно его о блохе спросит. И вот он хоть никакого в свете неприятеля не пугался, а тут струсил. Вошел во дворец со шкатулочкой, да потихонечку ее в зале за печкой и поставил. Спрятавши шкатулку, Платов предстал государю в кабинет и начал поскорее докладывать, какие у казаков на Тихом Дону междоусобные разговоры. Думал он так, чтобы этим государя занять, и тогда, если государь сам вспомнит и заговорит про блоху, надо подать и ответствовать, а если не заговорит, то промолчать. Шкатулку кабинетному камердинеру велел спрятать, а тульского левшу в крепостной казамат без сроку посадить, чтобы посидел там до времени, если понадобится. Но государь Николай Павлович ни о чем не забывал. И чуть Платов насчет междоусобных разговоров кончил, он его сейчас же и спрашивает: «А что же, как мои тульские мастера против аглицкой нимфазории себя оправдали?» Платов отвечал в том роде, как ему дело казалось: «Нимфазория, говорит, ваше величество, все в том же пространстве, и я ее назад привез. А тульские мастера ничего удивительнее сделать не могли». Государь ответил: «Ты, старик, мужественный, а этого, что ты мне докладываешь, быть не может». Платов стал его уверять и рассказал, как все дело было, и как досказал до того, что тулики просили его блоху государю показать, Николай Павлович его по плечу хлопнул и говорит: «Подавай сюда. Я знаю, что мои меня не могут обмануть. Тут что-нибудь сверхпонятие сделано». Вынесли из-за печки шкатулку, сняли с нее суконный покров, открыли золотую табакерку и бриллиантовый орех, а в нем блоха лежит, какая прежде была и как лежала. Государь посмотрел и сказал: «Что это за лихо?» Но веры своей в русских мастеров не убавил, а велел позвать свою любимую дочь Александру Николаевну и приказал ей: «У тебя на руках персты тонкие, возьми маленький ключик и заведи поскорее в этой нимфазории брюшную машинку». Принцесса стала крутить ключиком, и блоха сейчас усиками зашевелила, но ногами не трогает. Александра Николаевна весь завод натянула,
А нимфозория все-таки ни донце не танцует, ни одной вероятции, как прежде, не выкидывает. Платов весь позеленел и закричал: «Ах, они шельмы собаческие! Теперь понимаю, зачем они ничего мне там сказать не хотели. Хорошо еще, что я одного ихнего дурака с собой захватил». С этими словами выбежал на подъезд, словил левшу за волосы и начал туда-сюда трепать так, что клочья полетели. А тот, когда его Платов перестал бить, поправился и говорит: «У меня и так все волосья при учебе выдраны. Я не знаю теперь, за какую надобность надо мной такое повторение». «Это зато, — говорит Платов, — что я на вас надеялся и заручался, а вы редкостную вещь испортили». Левша отвечает: «Мы много довольны, что ты за нас ручался, а испортить мы ничего не испортили. Возьмите самый сильный мелкоскоп, смотрите». Платов назад побежал про мелкоскоп сказывать, и левше только погрозил: «Я тебе, — говорит, — такой-сякой этакий еще задам». И велел свистовым, чтобы левше еще крепче локти назад закрутить, а сам поднимается по ступеням, запыхался и читает молитву: «Благого царя, благая мать, и пречистая, и чистая», ну и дальше как надобно. А царедворцы, которые на ступенях стоят, все от него отворачиваются, думают: «Попался Платов, и сейчас его из дворца вон погонят», потому что они его терпеть не могли за храбрость. Как довел Платов левши на слова государю, тот сейчас с радостью говорит: «Я знаю, что мои русские люди меня не обманут», и приказал подать мелкоскоп на подушке. В ту же минуту мелкоскоп был подан, и государь взял блоху и положил ее под стекло, сначала кверху спинку, потом бочком, потом пузичком. Словом сказать, на все стороны ее повернули, а видеть нечего. Но государь и тут своей веры не потерял, а только сказал: «Привезти сейчас ко мне сюда этого оружейника, который внизу находится». Платов докладывает: «Его бы приодеть надо, он в чем был взят и теперь очень в злом виде». А государь говорит: «Ничего, вести как он есть». Платов говорит: «Вот, иди теперь сам, такой этакой перед очами государю отвечай». Алиша отвечает: «Ну что ж, такое и пойду, и отвечу». Идет, в чем был, в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а азямчик старенький, крючочки не застегиваются, порастеряны, а шиворот разорван. Но ничего, не конфузится. «Что ж такое, — думает, — если государю угодно меня видеть, я должен идти, а если при мне тугамента нет, так я тому не причинен, и скажу, отчего так дело было». Как взошел левша и поклонился, государь ему сейчас и говорит: «Что это такое, братец, значит, что мы и так, и этак смотрели, и под мелкоскоп клали, а ничего замечательного не усматриваем?» А левша отвечает: «Так ли вы, ваше величество, изволили смотреть?» Вельможи ему кивают, дескать: «Не так говоришь». А он не понимает, как надо по-придворному, с лестью или хитростью, а говорит просто. Государь говорит: «Оставьте над ним мудрить. Пусть его отвечает, как он умеет». И сейчас ему поясняет: «Мы, — говорит, — вот как клали». И положил блоху под мелкоскоп. «Смотри, — говорит, — сам. Ничего не видно?» Левша отвечает: «Это, ваше величество, ничего и невозможно видеть, потому что наша работа против такого размера гораздо секретнее». Государь вопросил: «А как же надо?» «Надо, — говорит, — всего одну ее ножку в подробности под весь мелкоскоп подвести и отдельно смотреть на всякую пяточку, которой она ступает».
«Помилуйте, скажи, — говорит государь, — это уже очень сильно мелко».
«Ну, что же делать? — отвечает левша. — если только так нашу работу и заметить можно. Тогда все и удивление окажется».
Положили, как левша сказал, и государь, как только глянул в верхнее стекло, так весь и просиял. Взял левшу, какой он был неубранный, и в пыли неумытый, обнял его и поцеловал. А потом обернулся ко всем придворным и сказал: «Видите, я лучше всех знал, что мои русские меня не обманут. Глядите, пожалуйста, ведь они, шельмы, аглицкую блоху на подковы подковали». Стали все подходить и смотреть. Блоха действительно была на все ноги подкована, на настоящие подковы. А левша доложил, что и это еще не все удивления.
«Если бы, — говорит, — был мелкоскоп лучше, который в 5 миллионов увеличивает, так вы изволили бы, — говорит, — увидать, что на каждой подковинке мастерово имя выставлено. Какой русский мастер ту подковку делал?»
«И твое имя тут есть?» — спросил государь.
«Не, никак нет», — отвечает левша. «Моего одного и нет».
«Так почему же?»
«А потому, — говорит, — что я мельче этих подковок работал. Я гвоздики выковывал, которыми подковки забиты, так уж никакой мелкоскоп взять не может».
Государь спросил: «Да где же ваш мелкоскоп, с которым вы могли произвести это удивление?»
А левша ответил:
«Да мы люди бедные, и по бедности своей мелкоскопа не имеем. А у нас так глаз пристрелявший».
Тут и другие придворные, видя, что левши дело выгорело, начали его целовать, а Платов ему 100 рублей дал и говорит: «Прости меня, братец, что я тебя за волосы отодрал». Левша отвечает: «Да Бог простит. Это нам не впервые такой снег на голову». И больше и говорить не стал. Да и некогда ему было ни с кем разговаривать, потому что государь приказал сейчас же эту подкованную нимфозорию уложить и отослать назад в Англию. Вроде подарка, чтобы там поняли, что нам это не удивительно. И велел государь, чтобы вез блоху особый курьер, который на все языки учен. И при нем, чтобы и левша находился, и чтобы он сам англичанам мог показать работу, и каковы у нас в Туле мастера есть». Платов его перекрестил: «Пусть, — говорит, — над тобой будет благословение, а на дорогу я тебе моей собственной кислярки пришлю. Не пей мало, не пей много, а пей средственно». Так и сделал, прислал. А граф Кисель вроде велел, чтобы обмыли левшу в туликовских всенародных банях, остригли в парикмахерский и одели в парадный кафтан с придворного певчего, для того, чтобы похоже было, будто и на нем какой-нибудь жалованный чин есть. Как его таким манером обформировали, напоили на дорогу чаем с платовской кисляркой, затянули ременным поясом как можно туже, чтобы кишки не тряслись, и повезли в Лондон. Отсюда с левшой и пошли заграничные виды. Ехали курьер с левшой очень скоро, так что от Петербурга до Лондона нигде отдыхать не останавливались, а только на каждой станции пояса на один значок еще уже перетягивали, чтобы кишки с легкими не перепутались. Но как левше после представления государю по платовскому приказанию от казны винная порция в волю полагалась, то он, не евши, этим одним себя поддерживал и на всю Европу русские песни пел. Только припев делал по-иностранному: «Ай, люли, сетре жули». Курьер, как привез его в Лондон, так появился кому надо и отдал шкатулку. А левшу в гостинице в номер посадил. Но ему тут скоро скучно стало. Да и есть захотелось, он постучал в дверь и показал служащему себе народ. А тот сейчас его и свел в пищеприемную комнату. Сел тут левша за стол и сидит. И как чего-нибудь по-аглицки спросить-то не умеет. Но потом догадался. Опять просто по столу перстом постучал, да в рот себе покажет. Англичане догадываются и подают, только не всегда того, что надобно. Но он, что ему неподходящее, не принимал. Подали ему ихнего приготовления горячий студень в огне. Он говорит: это я не знаю, чтобы такое можно есть. И вкушать не стал. Они ему переменили и другого кушанья поставили. Также и водки их пить не стал, потому что она зеленая, вроде как будто купоросом заправлена. А выбрал то всего натуральнее. И ждет курьера в прохладе за баклажечкой. А те лица, которым курьер нимфосорию сдал, сию же минутую рассмотрели самый сильный мелкоскоп. И сейчас в публицейские ведомости описаний, чтоб завтра же на всеобщее известие клеветон вышел. А самого этого мастера, говорят, мы сейчас хотим видеть. Курьер их припроводил в номер, а оттуда в пищеприемную залу, где наш левша порядочно уже подрумянился и говорит: вот он. Англичане левшу сейчас хлоп-хлоп по плечу и как ровного себе за руки. «Камрад, — говорят, — камрад, хороший мастер, разговаривать с тобой со временем после будем, а теперь выпьем за твое благополучие». Спросили, много вина и левше первую чарку, а он с вежливостью первый пить не стал. «Нет, — думает, — может быть, отравить с досады хотите?» «Нет, — говорит, — это непорядок, и в Польше нет хозяина больше, сами вперед кушайте». Англичане всех вин перед ним опробовали, и тогда ему стали наливать. Он встал, левой рукой перекрестился и за всех их здоровье выпил. Они заметили, что он левой рукой крестится, и спрашивают у курьера, что он, лютеранец или протестант. Курьер отвечает: нет, он не лютеранец и не протестант, а русской веры. А зачем же он левой рукой крестится? Курьер сказал: он левша и все левой рукой делает. Англичане еще более стали удивляться и начали накачивать вином и левшу, и курьера, и так целые 3 дня обходились, а потом говорят: теперь довольно. По симфону воды с ерфиксом приняли и совсем освежевши начали расспрашивать левшу, где он и чему учился, и до каких пор арифметику знает. А левша отвечает: наша наука простая, по псалтырю да по полусоннику. А арифметики мы немало не знаем. Англичане переглянулись и говорят: это удивительно. А левша им отвечает: а у нас это так повсеместно. А что же это, спрашивают, за книга в России «Полусонник»? Да, это, говорит, книга к тому относящаяся, что если в псалтыре что-нибудь насчет гадания царь Давид неясно открыл, то в полусоннике угадывают дополнение. Они говорят: это жалко, лучше, если бы вы из арифметики, по крайности, хоть 4 правила сложения знали, то бы вам было гораздо пользительнее, чем весь полусонник. Тогда бы вы могли сообразить, что в каждой машине расчет силы есть. А то вот, хаша, вы очень в руках искусны, они сообразили, что такая малая машинка, как в нимфозории, на самую аккуратную точность рассчитана, и ее подковок несть не может. Через это теперь нимфозория и не прыгает, и дансы не танцует. Левша согласился. Об этом, говорит, спору нет, что мы в науках не зашлись, но только своему отечеству верно преданные. А англичане сказывают ему: оставайтесь у нас, мы вам большую образованность передадим, и из вас удивительный мастер выйдет. Но на это левша не согласился. У меня, говорит, дома родители есть. Англичане назвались, чтобы его родителям деньги посылать, но левша не взял. Не, мы, говорит, к своей родине привержены. И тятенька мой уже старичок, а родительница старушка и привыкшая в свой приход в церковь ходить. Да и мне тут в одиночестве очень скучно будет, потому что я еще и в холостом звании. Вы, говорят, обвыкните, наш закон примите, и мы вас женим. Нет, отвечает левша, этого никогда быть не может. Так почему так? Да потому, отвечает, что наша русская вера самая правильная. А как верили наши праотцы, так же точно должны верить и потомцы. Вы, говорят англичане, нашей веры не знаете. Мы того же закона христианского и то же самое Евангелие содержим. Евангелие, отвечает левша, действительно у всех одно, а только наши книги против ваших толще, и вера у нас полнее. Почему вы так это можете судить? У нас тому, отвечает, есть все очевидные доказательства.
Какие?
А такие, говорит, что у нас есть и боготворные иконы, и гроботочивые главы, и мощи, а у вас ничего. И даже кроме одного воскресенья никаких экстренных праздников нет. А по второй причине мы с англичанкой, хоть и повенчавшись в законе, жить конфузно будем.
Отчего же так, спрашивают? Вы не пренебрегаете, наши тоже очень чисто одеваются и хозяйственные.
А левша говорит, я их не знаю. Англичане отвечают,
да это не важно, суть узнать можете.
Мы вам грандеву сделаем. Левша застыдился. Да зачем, говорит, напрасно девушек морочить. И отнекался.
Грандеву, говорит, это дело господское, она мне идет.
А если об этом дома в Туле узнают, надо мною большую насмешку сделают.
Все их житье и на все их работы насмотрелся, но больше всего внимания обращал на такой предмет, что англичане очень удивились. Не столь его занимало, как новые ружья делают, сколько то, как старые в каком виде состоят. Все обойдет и хвалит, и говорит,
«Это и мы так можем».
А как до старого ружья дойдет, засунет палец в дуло, поводит по стенкам и вздохнет.
«Эх, это, — говорит, — против нашего не в пример превосходнейше».
Англичане никак не могли отгадать, что такое левша замечает. А он спрашивает,
«Не могу ли, — говорит, — я знать, что наши генералы это когда-нибудь глядели или нет?»
Ему говорят, «Ну, которые тут были, те должно быть глядели».
«А как, — говорит, — они были в перчатке или без перчатки?»
«Ваши генералы, — говорят, — парадные, они всегда в перчатках ходят, значит, и здесь так были».
Левша ничего не сказал, но вдруг начал беспокойно скучать. Затасковал и говорит англичанам,
«Покорно благодарствуйте на всем угощении, и я всем у вас очень доволен, и все, что мне нужно было видеть, я уже видел, а теперь я скорее домой хочу».
Никак его более удержать не могли. По суше его пустить нельзя, потому что он на все языки не умел, а по воде плыть нехорошо было, потому что время было осеннее, бурное, но он пристал «отпустите».
«Мы на буреметр, — говорят, — смотрели, буря будет, потонуть можешь. Это ведь не то, что у вас Финский залив, а тут настоящее Твердиземное море».
«Да это все равно, — отвечает, — где умирать. Все единственно, воля Божия. А я желаю скорее в родное место, потому что иначе я могу род помешательства достать». Ну, его селом не удерживали, напитали, деньгами наградили, подарили ему на память золотые часы с репетитором, а для морской прохлады на поздний осенний путь дали байковое пальто с ветряной нахлобучкой на голову. Очень тепло одели и отвезли левшу на корабль, который в Россию шел. Тут поместили левшу в лучшем виде, как настоящего барина, но он с другими господами в закрытии сидеть не любил и совестился. А уйдет на палубу, под презент сядет и спросит, где наша Россия? Англичанин, которого он спрашивает, рукой ему в ту сторону покажет или головою махнет, а он туда лицом оборотится и нетерпеливо в родную сторону смотрит. Как вышли из буфты в Твердиземное море, так стремление его к России такое сделалось, что ну никак его нельзя было успокоить. Водопление стало ужасное, а левша все вниз в каюты не идет, под презентом сидит, на хлобучку надвинул и к отечеству смотрит. Много раз англичане приходили его в теплое место вниз звать, но он, чтобы ему не докучали, даже отлагаться начал. «Нет, — отвечает, — мне тут наружу лучше, а то со мною под крышей от колтыхания морская свинка сделается». Так все время и не сходил до особого случая, и через это очень понравился одному полшкиперу.
который на горе нашего левши умел по-русски говорить. Этот полшкипер не мог надивиться, что русский сухопутный человек и так все непогоды выдерживает. «Молодец», — говорит рус, — «выпьем». Левша выпил, а полшкипер говорит: «Еще!» Левша еще выпил и напился. Полшкипер его и спрашивает: «Ты какой от нашего государства в Россию секрет везешь?» Левша отвечает: «Это мое дело». «Ну, а если так, — отвечает полшкипер, — так давай держать с тобой аглицкое парей». Левша спрашивает: «Какое?» «Такое, чтоб ничего в одиночку не пить, а всего пить заровно. Что один, то непременно и другой. И кто кого перепьет, того и горка». Левша думает: «Небо тучится, брюхо пучится, скука большая, а путина длинная, и родного места за волною не видно. Пари держать все-таки веселее будет». «Хорошо», — говорит, — «идет. Так, чтоб честно». «Да уж это, — говорит, — не беспокойтесь». Согласились и по рукам ударили. Началось у них пари еще в Твердиземном море. И пили они до рижского динаминда. Но шли все наравне и друг другу не уступали. И до того аккуратно равнялись, что когда один, глянув в море, увидал, как из воды черт лезет, так сейчас то же самое и другому объявилось. Только полшкипер видел черта рыжего, а левша говорит, будто он темен, как мурин. Левша говорит: «Перекрестись и отворотись, это черт из пучины». А англичанин спорит, что это морской водоглаз. «Хочешь, — говорит, — я тебя в море швырну? Ты не бойся, он мне тебя сейчас назад подаст». А левша отвечает: «Ну, если так, то швыряй». Полшкипер его взял на закорки и понес к борту. Матросы это увидали, остановили их и доложили капитану, а тот велел их обоих вниз запереть и дать им рому и вина и холодной пищи, чтоб могли и пить, и есть, и свое пари выдержать. А горячего студенгу с огнем им не подавать, потому что у них внутри может спирт загореться. Так их и привезли в заперти до Петербурга. И пари из них ни один друг друга не выиграл. А тут расклали их на разные повозки и повезли англичанина в посланнический дом на Аглицкую набережную, а левшу в квартал. Отсюда судьба их начала сильно разниться. Англичанина, как привезли в посольский дом, сейчас сразу позвали к нему лекаря и аптекаря. Лекарь велел его при себе в теплую ванну всадить, а аптекарь сейчас же скатал гуттаперчевую пилюлю и сам в рот ему всунул. А потом оба вместе взялись и положили на перину, и сверху шубой покрыли, и оставили потеть, а чтобы ему никто не мешал, по всему посольству приказ дан, чтобы никто чихать не смел. Дождались лекарь с аптекарем, пока полшкипер заснул, и тогда другую гуттаперчевую пилюлю ему приготовили. Возле его изголовья на столик положили и ушли. А левшу свалили в квартале на пол и спрашивают: «Кто такой, откуда вы? И есть ли паспорт или какой-то другой тугамент?» А он от болезни, от питья и от долгого колтыхания так ослабел, что ни слова не отвечает, а только стонет. Тогда его сейчас обыскали, пестрое платье с него сняли, и часы с трепетитором, и деньги обрали, и самого пристав велел на встречном извозчике бесплатно в больницу отправить. Повел городовой левшу на санки сажать, да долго ни одного встречного поймать не мог, потому что извозчики от полицейских бегают. А левша все это время на холодном парате лежал. Потом поймал городовой извозчика, только без теплой лисы, потому что они лису в санях в таком разе под себя прячут, чтобы у полицейских скорее ноги стыли. Везли левшу так неприкрытого, да как с одного извозчика на другого станут пересаживать, все роняют, а поднимать станут, ухи рвут, чтобы в память пришел. Привезли в одну больницу, не принимают, без тугамента. Привезли в другую, и там не принимают, так и в третью, и в четвертую. До самого утра его по всем отдаленным кривопунктам таскали и все пересаживали, так что он весь избился. Тогда один подлекарь сказал городовому везти его в простонародную Обухвинскую больницу, где неведомого сословия всех умирать принимают. Тут велели расписку дать, а левшу до разборки на полу в коридор посадить. А аглицкий полшкипер в это самое время на другой день встал, другую гуттаперчевую пилюлю внутро проглотил, на легкий завтрак курицу с рысью съел, ерфиксом запил и говорит: «Где мой русский комрад? Я его искать пойду». Оделся и побежал. Удивительным манером полшкипер как-то очень скоро левшу нашел. Только его еще на кровать не уложили, а он в коридоре на полу лежал и жаловался англичанину. «Мне бы, — говорит, — два слова государю непременно надо сказать». Англичанин побежал к графу Клеймихелю и зашумел: «Разве так можно? У него, — говорит, — хоть и шуба Овечкина, так душа человечкина». Англичанина сейчас оттуда за это рассуждение вон, чтобы не смел поминать душу человечкину. А потом ему кто-то сказал: «Сходил бы ты лучше к казаку Платову, он простые чувства имеет». Англичанин достиг Платова, который теперь опять на укушетке лежал. Платов его выслушал и про левшу вспомнил. «Как же, братец, — говорит, — очень коротко с ним знаком. Даже за волоса его драл, только не знаю, как ему в таком несчастном разе помочь. Потому что я уже совсем отслужился и полную пуплекцию получил. Теперь меня больше не уважают. А ты беги скорей к коменданту Скобелеву. Он в силах и тоже в этой части опытный. Он что-нибудь сделает». Полшкипер пошел и к Скобелеву, и все рассказал, какая у левши болезнь и от чего сделалась. Скобелев говорит: «Я эту болезнь понимаю, только немцы его лечить не могут. А тут надо всего какого-нибудь доктора из духовного звания, потому что те в этих примерах выросли и помогать могут. Я сейчас пошлю туда русского доктора Мартынсольского». Но только когда Мартынсольский приехал, левша уже кончался, потому что у него затылок аппарат раскололся, и он одно только мог внятно говорить: «Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят. Пусть, чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся». И с этой верностью левша перекрестился и помер. Мартынсольский сейчас же поехал об этом графу Чернышову доложить, чтобы до государя довести, а граф Чернышов на него закричал: «Знай, — говорит, — свое рвотное да слабительное, и ни в свое дело не мешайся, в России на это генерал есть». Государю так и не сказали, и чистка все продолжалась до самой Крымской кампании. В тогдашнее время, как стали ружья заряжать, а пули в них и болтаются, потому что стволы кирпичом расчищены. Тут Мартынсольский Чернышову о левше и напомнил, а граф Чернышов и говорит: «Пошел, черт, плезирная трубка! Ни в свое дело не мешайся, а не то я отопрусь, что никогда от тебя об этом не слыхал. Тебе же и достанется». Мартынсольский подумал: «И вправду отопрется». Так и молчал. А доведи они левшины слова в свое время до государя, в Крыму на войне с неприятелем совсем бы другой оборот был. Теперь все это уже дела минувших дней и предания старины, хотя и не глубокой. Но предания эти нет нужды торопиться забывать, несмотря на баснословный склад легенды и эпический характер его главного героя. Собственное имя левши, подобно именам многих величайших гениев, навсегда утрачено для потомства. Но как олицетворенный народную фантазию миф, он интересен. А его похождения могут служить воспоминанием эпохи, общий дух, который схвачен метко и верно. Таких мастеров, как баснословный левша, теперь, разумеется, уже нет в Туле.
Машины сравняли неравенство талантов и дарований, и гений не рвется в борьбе против прилежания и аккуратности. Благоприятствуя возвышению заработка, машины не благоприятствуют артистической удали, которая иногда превосходила меру, вдохновляя народную фантазию к сочинению подобных нынешней баснословных легенд. Работники, конечно, умеют ценить выгоды, доставляемые им практическими приспособлениями механической науки, но о прежней старине они вспоминают с гордостью и любовью. Это их эпос, и при том с очень человечкиной душою.